Дорогая моя принцесса, у меня целая куча грехов, которые надо искупить, и очень мало времени. Он указал на запечатанный конверт на столе. Там также лежит подробная исповедь, повествующая обо всей этой истории от начала до конца, за исключением, разумеется, нашей швейцарской комбинации. Ты, Муньос, и пока что Монте-Грифо остаетесь чисты, как ангелы. Что касается картины, я там детально описываю, как уничтожил ее по личным и сентиментальным причинам. Уверен, что, досконально изучив мое признание, полицейские и психиатры признают меня опасным шизофреником. Ты собираешься уехать за границу? Ни в коем случае. Если человек ищет место, куда уехать, то это лишь для того, чтобы совершить путешествие. Но я уже слишком стар. С другой стороны, тюрьма или сумасшедший дом меня тоже не привлекают. Думаю, это довольно неприятно, когда все эти симпатичные санитары с квадратными плечами тащат тебя под холодный душ или что-нибудь другое в том же роде. Боюсь, что нет, дорогая. Мне уже за 50, и подобные эмоции не для меня. Кроме того, есть еще одна небольшая деталь. Хулия угрюмо взглянула на него. «Что еще за деталь?» «Тебе приходилось слышать?» Сесар иронически усмехнулся. «О такой вещи, которая называется синдромом приобретенного черт его знает чего, и которая в последнее время, похоже, все больше входит в моду. Так вот, мой поезд приближается к конечной станции». Говорят, врешь, ни капельки. Знаешь, как в метро, конечная просьба освободить вагоны. Хулия закрыла глаза. Внезапно все, что окружало ее, словно бы растаяло, и в ее сознании остался только слабый глухой звук, похожий на тот, что производит камень, падая в середину пруда, когда она разжала веки. Они были мокры от слез. «Ты врешь, Сесар. Только не ты. Скажи, что ты врешь!» «Хотел бы соврать, принцесса, честное слово, я был бы просто счастлив, если бы мог сказать тебе, что все это просто шутка весьма дурного вкуса. Но жизнь умеет и любит играть с нами подобные шутки».
«Когда ты узнал?»
Антиквар томно и презрительно махнул рукой, как будто время перестало иметь для него значение. Месяца два назад. Все началось с появления маленькой опухоли в прямой кишке. Довольно неприятная вещь.
«И ты никогда ничего не говорил мне?»
«Зачем?» «Прости, если я покажусь тебе неделикатным, принцесса». «Но моя прямая кишка всегда была моим, сугубо личным делом».
«Сколько тебе осталось?»
«Не так уж много. Кажется, 6 или 7 месяцев. И говорят, что при этом катастрофически худеют».
«Тогда тебя отправят в больницу. В больницу, а не в тюрьму. Даже не в сумасшедший дом».
Сесар со спокойной улыбкой покачал головой. «Меня не отправят ни в одно из этих мест, дражайшая моя. Ты представляешь, как это ужасно — умереть от такой вульгарной причины? Нет, нет, ни за что. Теперь все подряд умирают от этого, так что я имею право придать делу хоть немного личный характер. Наверное, это просто кошмар — уносить с собой в качестве последнего воспоминания образ капельницы, болтающейся у тебя над головой, посетителей, наступающих на твой кислородный шланг и прочего в том же духе. Он обвел взглядом свою комнату, мебель, ковры, картины. И я предпочитаю финал во флорентийском стиле, среди вещей, которые я люблю. Такой выход из положения разумный и более приятный, больше соответствует моим вкусам и характеру.
Когда?
«Скоро. Как только вы будете настолько любезны, что оставите меня одного».
Муньос ждал ее на улице, прислонившись к стене и до самых ушей подняв воротник плаща. Казалось, он был поглощен какими-то тайными размышлениями, и когда Хулия, выйдя из подъезда, подошла к нему, он не сразу поднял на нее глаза. «Как он собирается сделать это?» — спросил он. «Синильная кислота. У него уже много лет припрятана ампула». Хулия горько усмехнулась. «Он говорит, что более героическим жестом было бы застрелиться, но что в таких случаях на лице остается неприятное и испуганное выражение. Он предпочитает хорошо выглядеть».
«Понимаю». Хулия зажгла сигарету, медленно, нарочито затягивая движение.
«Тут недалеко за углом есть телефонная кабина». Она с отсутствующим выражением взглянула на Муньоса. «Он попросил меня, чтобы мы дали ему 10 минут, прежде чем вызывать полицию». Они побрели по тротуару, рядом, под желтоватым светом фонарей. В конце пустынной улицы светофор загорался попеременно зеленым, янтарно-желтым и красным. Его последний отсвет упал на лицо Хулии, очертив на нем нереальные глубокие тени.
«Что вы думаете делать теперь?» — спросил Муньос. Он говорил, несмотря на нее, уперевшись взглядом в асфальт под ногами.
Она пожала плечами. «Это зависит от вас». И тут впервые Хулия услышала, как Муньос смеется. Это был низкий, мягкий, несколько носовой смех, исходивший, казалось, из самых глубин его тела. На какую-то долю секунды девушке почудилось, что человек, смеющийся рядом с ней, не шахматист Муньос, а один из персонажей фламандской доски.
«Ваш друг Сесар прав», — сказал Муньос. «Мне действительно нужны новые рубашки».
Хулия погладила кончиками пальцев три фарфоровые фигурки: Октавио, Лусинду и Скарамуччо, лежавшие в кармане ее плаща вместе с запечатанным конвертом. От ночного холода губы ее стыли, слезы замерзали в глазах.
«Он сказал еще что-нибудь перед тем, как остаться одному?» — спросил Муньос.
Хулия еще раз пожала плечами. «Nexum adeo informis. Я не настолько безобразен. Недавно на берегу я оказался, хоть море спокойно было». Это было вполне в духе Сесара. Процитировать Вергилия, когда она обернулась в последний раз, чтобы охватить взглядом неярко освещенный салон, темные тона старых картин на стенах, смягченные пергаментным экраном отсветы лампы на столах и креслах, желтоватую слоновую кость, золотое тиснение на корешках книг и Сесара, стоящего посреди салона. Она смотрела на него против света, уже не различая черт лица. Тонкий, четкий силуэт, как на старинной медали или древней камее, и его тень, простертую на рыжеватых и золотистых узорах ковра, почти касавшуюся ног Хулии, и часы, зазвонившие в тот самый миг, когда она закрывала дверь, словно могильную плиту, как будто все было предусмотрено заранее, и каждый тщательно исполнил роль, предназначенную ему в пьесе, завершающейся на шахматной доске именно в назначенный час, 5 веков спустя после первого акта, с математической точностью последнего хода Черной Королевы. тихо прошептала она, ощущая, как образ медленно удаляется, погружаясь в глубины ее памяти. В общем-то, он ничего не сказал. Муньос поднял лицо, как тощий некрасивый пес, обнюхивающий небо над их головами, и улыбнулся с какой-то неуклюжей теплотой. «Жаль», — сказал он. «Он мог бы стать великолепным шахматистом».